Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги».
Сегодня мы говорим уже о Ишмаэле.
Сегодня мы говорим о Ишмаэле, но мы по-прежнему в этой главе, которая называется «Иди себе, иди», как мы ее назвали, «Лех Леха» на иврите. Я еще раз прочту, чтобы мы зарядились и пошли дальше. «И о Ишмаэле услышал я тебя, уже я благословил его, и расположу его, и умножу его чрезвычайно. 12 князей произведет он, и я сделаю его великим народом. Союз же мой заключу я с Ицхаком, которого родит тебе Сара, к этому же времени следующего года». Очень много здесь вещей. Здесь есть Ишмаэль, 12 князей, предсказание, что будет Ицхак, что родится в следующем году. Что это такое во мне? Вот что это такое?
Ну, это свойство, которое человек постепенно отбирает для того, чтобы двигаться к Творцу.
Ишмаэль.
Ишмаэль. Это серьезное очень наше свойство. Это с правой стороны от Авраама. Это свойство очень большое, очень
серьезное. Что такое с правой стороны от Авраама?
Если Ицхак является левой линией, а Авраам является правой линией, то еще справа от Авраама Ишмаэль, и слева от Ицхака Исав. А Яков является средней линией, поэтому он как бы замыкает эту всю систему, воплощает ее в себе и двигается вперед. И поэтому эти 12 князей Ишмаэля, и то же самое будет у
12 колен
Эсава, они в итоге все проявятся в конце мира. И 12 колен, естественно, у Якова.
Что это за свойство внутри меня, внутри человека, Ишмаэль?
Ишмаэль, да услышит меня Творец.
Красиво звучит.
Это звучит очень красиво. Это действительно так. То есть это предрасположенность к духовному возвышению, которая существует у этой линии крайне правой. Но она ограничена тем, что нет союза с левой линией.
То есть вы сказали сейчас крайне правая, и тем самым вы многое сказали об этом, да?
Да, есть правая, что это Авраам, и крайне правая – это Ишмаэль. Есть левая – это Ицхак, и крайне левая – это Исав.
Когда мы говорим о фанатизме, мы подразумеваем вот это крайнее,
да,
состояние.
Да,
крайне правая, левая, крайне правая.
Да. От этого идет все. От этого
у
идет
нас даже это есть вообще? Вот
да, да. И ощущение времени, пространства. Это все мировосприятие. Календарь, который построен, допустим, лунный календарь у арабов и солнечный календарь у христиан. А у Якова, у потомков, у народа Израиля это солнечно-лунный одновременно.
Соединение.
Смешанный, да. И так, то, что средняя линия. И так далее. То есть все это определяет устройство человека, его устремление вперед. В принципе, здесь мы сталкиваемся с вопросом другим. Ведь мы видим, что и Авраам, и Адам, до него Ноах, то, что мы уже прошли, так сказать, и после Авраама, это все или люди в нашем мире, если мы это трактуем так, или это силы духовного мира, они не являются какими-то особыми, принадлежащими только к какому-то одному типу, как хотят в нашем мире представить себе люди. Это силы, которые существуют в каждом из нас. Только они проявляются в ком-то больше, в ком-то меньше, в каких-то разных сочетаниях, величинах. Поэтому мы не можем говорить, как в нашем мире мы говорим, это арабы, это евреи, это христиане, это там еще кто-то. А каждый человек, если он является вместилищем души, если мы говорим о его душе, то здесь мы подразумеваем уже абсолютно полное собрание всех возможностей. И поэтому нет человека в нашем мире, в котором не было бы сочетания всех этих сил, всех этих свойств, и который бы с помощью работы над собой не достиг бы слияния с Творцом.
То есть все эти свойства, как вы сказали, евреи, арабы, христиане, все это внутри человека.
Внутри каждого из нас, естественно.
А когда говорится Ишмаэль, 12 князей пройдет от него, о каких князьях?
Князьях имеется в виду, 12 князей, это имеется в виду, потому что сочетание с Творцом, каким бы оно ни было, прямым, обратным, мы же говорим все-таки о силах, которые являются основополагающими в нашем духовном мире, духовном пространстве. И Ишмаэль, и Исав, и Авраам, и Ицхак, Яков. То каждая из них представляет собой абсолютную связь с Творцом. То есть мы видим Ишмаэль и Исав, даже будучи как бы крайними
противоположными
и крайне правыми и левыми силами, они все равно представляются в связи с Творцом, поэтому они в своей связи с Творцом достигают состояния, когда у них есть духовный парцуф, то есть духовное тело, и когда в нем они ощущают явление Творца к ним. Явление Творца к ним, оно происходит на четырех стадиях, так называемое четырехбуквенное имя Творца, и по трем линиям в каждой из них. И получается, что у них существует 4 на 3, 12 сил основополагающих. У любого духовного компонента системы, всей системы в целом и в каждой ее части, есть 12 частей.
То есть душа состоит из 12 частей?
Душа состоит из 12 частей.
А почему Творцом говорится такая фраза? Он говорит так, что союз я заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара. Не с Ишмаэлем,
а да,
с
Ицхаком. Потому что у Ицхака есть преимущество в том, что это та сила в человеке, которая уже состоит в сочетании эгоизма с силой отдачи, свойство получения и свойство отдачи. Ицхак – это свойство получения, это гвура, это левая сила. Нехорошая, в принципе, сила по сравнению с Авраамом, потому что она использует свой эгоизм и использует его еще недостаточно. Это мы видим и с Ицхаком, потому что его Авраам должен исправить, он его должен убить якобы, и то есть он его, от него должен оторвать очень сильный кусок, то есть ограничить его, связать его. Это серьезное исправление, которое должен человек произвести над своим эгоизмом, когда он со свойством Авраама, милосердия, начинает работать со своим свойством получения, эгоизма. И в итоге приходит к этому исправлению.
И первое его поползновение как бы попытаться уничтожить даже Ицхака.
В принципе, не рожай, не убивай. Я тебя породил, я тебя убью. За что? Почему? Зачем? Дело в том, что вот эта вот сила, которая, с одной стороны, возбуждается в человеке, сила желания огромного получения, после того, как она связывается с силой Авраама, когда Авраам с свойством милосердия над ним властвует, над свойством получения, то в итоге происходит правильное ограничение этой левой силы, и из нее рождается уже следующая ступень духовного продвижения человека, называемая Яаков.
Ну вот если мы все-таки вернемся в наш материальный мир, вокруг нас, как бы говорят, потом
то, что
Ишмаэля.
В нашем мире это, естественно, следствие духовных свойств. Ишмаэль на протяжении всех этих тысячелетий, параллельно с Яковом, по крайней мере, существует, более-менее в различных состояниях, дружбы, любви, ненависти и так далее.
Но дружбы не так много, на самом деле.
На протяжении истории были различные состояния. Кстати говоря, ислам не считается чем-то противоположным кабале. Он во многом говорит о том, чем говорит кабала. То, что на сегодня, может быть, его неправильно как-то трактуют, это уже совсем другое дело, мы этого не касаемся. Я не хочу входить в не необходимо для исправления человечества. Зачем этого касаться? Это и так каждый обнаружит внутри себя по мере своего продвижения к истине. А то, что мы должны понимать, что сегодня, сейчас, как говорит книга Зоар, происходит проявление всех этих базисных свойств и в левой, и в правой, и в средней линии, и все они выходят уже на авансцену истории.
Последний бой.
Да, это не бой. Это явное проявление, выделение, анализ, исследование того, с чем мы пришли в итоге нашей тысячелетней истории всего человечества со времени Вавилона и до наших дней, к чему мы пришли. Прошло там где-то 4,5 тысячи лет. Что мы за это время сделали, к чему мы пришли? Что мы должны сделать? И вот здесь вот будут проявляться все эти свойства противоположные, три свойства. Будет серьезная действительно борьба. Борьба, я бы сказал, как выявление, как анализ того, что же является правильным сочетанием между этими тремя свойствами. Потому что победителей здесь нет. И побежденных, в принципе, здесь нет. Здесь есть правильное понимание тех свойств основоположных, краеугольных, которые заложены в нас, в каждом из нас и во всех вместе одновременно, как мы должны их употребить. В правильном сочетании, ничего не уничтожая, это все исходит от Творца. Все мы являемся Его детьми, Его, так сказать, порождением. В каждом из нас находятся эти свойства в различных сочетаниях. В ком-то больше одно из них, в ком-то больше другое. Народы, племена, человечество, цивилизации. Все является как бы различными сочетаниями этих свойств.
Внутри человека.
Внутри человека. И поэтому мы только должны найти правильную формулу использования в каждом и соединения между всеми.
Ну как вот понять, что внутри человека находится, как вы сказали, все народы, все вот эти, все потомки, вся история находится внутри человека. Вот можете мне, ну как можно просто это объяснить?
Это просто потому, что это делает свет. То есть мы желаем объять необъятное. Это невозможно. Известный афоризм. То, что можно сделать, это только лишь дойти до состояния, когда ты чувствуешь, что ты дошел до истины, которую не в состоянии одолеть. О. И тогда ты находишь решение. А решение, оно сверху. И ты видишь, что оно должно быть, что так заложено в самой природе. Есть условие необходимое и достаточное. Необходимое условие, что только так должно произойти, и достаточное это не зависит от меня, а только если это произойдет свыше.
Вот это вот столкновение.
И тогда это получается. И тогда это получается, причем это получается очень легко. Первый раз в человеке это должно произойти в виде контакта с Творцом, когда он действительно нуждается в том, чтобы Творец создал в нем его свойства, свойства Творца. Если человек действительно в этом нуждается, то тогда это получается. Это называется воздействием высшего света. Так что все эти три свойства, о которых мы здесь говорим в этой схеме,
Пока мы говорим об Ишмаэле, Ицхаке и Аврааме.
Но Аврааму уже сказали. Да. В Зоре сказано, что в конце дней Ишмаэль восстанет против всех властей и сил мира. И он будет стремиться властвовать над ними. Он преуспеет намного в этом. Он захватит огромные территории, племена и народы. То есть имеется в виду, что и внутри человека это свойство станет одним из сильных проявленных, не таких тихих, каким оно было на протяжении многих веков. И так же, как и арабские племена. На протяжении многих веков они где-то там существовали, у себя в Азии, и о них не было слышно. Хотя был какой-то всплеск в древнем мире, были великие ученые, врачи, философы и так далее.
Поэзия великая.
Да. Так вот, сейчас они должны проявиться именно в качестве не своего свойства милосердия, которое должно быть в них, в принципе, от правой линии. Да. А это милосердие, когда оно не ограничено левой линией, то оно переходит в обратную сторону. То есть, вроде бы они ощущают в себе абсолютную правду, истину того, что они могут всеми управлять и всех подавлять, потому что они несут этим милосердие миру. Поэтому мы видим, что в Якове именно средняя линия, которая она должна прийти к человечеству и проявиться в нем. Но она должна прийти и проявиться после столкновения правой и левой вот этой вот крайних линий.
Исава
и Ишмаэля. И это будет война, это называется война Гог-Магог. Сильное очень столкновение. Я надеюсь, что оно будет внутренним.
Каждый человек внутри человека,
и в человечестве будет такая внутренняя серьезная разборка. И после этого проявится именно в результате этого анализа серьезного внутреннего свойства средней линии, что только оно, это свойство, которое заключает в себе, соединяет, интегрирует в себе два противоположных свойства, оно способно привести человека к слиянию с Творцом. Потому что если мы будем отрицать наше свойство эгоистическое, то нам не с чем будет прийти к нему. Тогда мы аннулируемся. Если мы только будем обретать свойство отдачи, то где же мы? А правильное сочетание одного с другим – это очень сложная проблема. Эта система очень серьезная. В нашем мире такого подобия нет. Существует правая и левая линия и средняя над ними. То есть мы не представляем, что это такое. Но именно вот эта средняя линия, которая над правой и левой, над этими двумя противоположными. А ведь правая линия – это свойство Творца, как бы. А левая линия – это противоположное ему свойство творения, свойство отдачи, свойство получения. А среднюю линию, которую мы строим, она является симбиозом этих двух сил. Ну, я думаю, что человечество найдет себя.
А почему говорится?
Примерным путем.
Если мне не изменяет память, говорится, что это все произойдет в Эрец Исраэль, и даже говорится, в Иерусалиме сойдутся они, по-моему, я не знаю.
Да, но это будет, конечно, война за Иерусалим, но имеется в виду, конечно, не этот город, который и так и на сегодня разрушен духовно. Ничего в нем сегодня тоже духовно нет, потому что после того, как он был духовно разрушен 2000 лет назад, он не восстановлен, не находится в нем духовная сила, не находится в нем олицетворение духовности в виде людей, Санедрина и так далее. Нет сегодня этих людей еще. Не достигли мы еще такого исправления. Поэтому бороться, в принципе, не за что, по сути дела. Вот. Так что борьба, она вся духовная. И она происходит постоянно. Но я надеюсь, что она и не выйдет из духовного своего уровня. Потому что там она может произойти быстро. Она может проявить конкретно себя в силах. Это намного, конечно, лучше, если это проявится в материи.
А говоря о нашем времени, это может быть мгновение, а не годы? Мгновение.
Нет, даже если это будут годы, но это будут мирные годы решений и поисков человечества. А не военные годы, когда большинство человечества там гибнет, вторая половина мучается в конвульсиях радиации, маленькая толика человечества остается в ужасных страданиях, решает этот вопрос и достигает полного исправления в душах. Это, то есть, когда мы переносим душевный, духовный поиск на более низший уровень, на телесный уровень, он приобретает страшнейшие выражения. Потому что на каждом уровне он решается по-другому. Представь себе, если решения какие-то я могу сделать электронным путем, там, или каким-то, или механическим. Механические агрегаты какие большие, а электронные они могут быть очень такими маленькими. И Вселенная, смотри, какая неживая, она огромная, а растительная существует только на поверхности земного шара, там покрывает там 20-30% его площади и так далее. То есть мы видим, насколько качество уровня природы, оно влияет на количество. И то же самое, если мы переносим духовные решения, наоборот, будем их опускать на материальный уровень, то это огромные страдания.
А если мы решим их на уровне духовном, то это моментально...
Быстро, легко, просто.
«И, окончив говорить с ним, Всесильный отошел от Авраама и взял Авраам сына своего Ишмаэля и всех, кто родился в доме его, и всех купленных им за серебро, всех мужчин в доме Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как говорил с ним Всесильный».
Обрезанием является определение четкое того уровня, той границы желания нашего эгоистического, который мы можем использовать и который мы использовать не можем. Существует абсолютно четкая величина, толщина нашего эгоистического желания, с которой мы управлять не можем, в которой мы остаемся все равно животными. И ее мы должны отрезать от употребления, от себя, как бы это является обрезанием. То есть, в первую очередь, это исследование человеком его границы, возможностей работать на отдачу.
Человек сам может это почувствовать.
И это, естественно, с помощью света. Это открытие, это серьезное открытие. Он при этом проходит семь сферот. Он определяет, где точно заканчивается его эта возможность собой управлять. И там он себя ограничивает. Причем это целая система, то, что мы изучаем в науке Каббала, это не просто какое-то отсечение каких-то своих желаний и клятвенное какое-то обязательство не использовать их. А это все равно в каждом движении, в каждом духовном решении действии.
Постоянно есть.
Ты обязательно должен касаться этих выявлений, этого анализа. Потому что желания человека постоянно растут. И постоянно это надо делать. Только первое действие, которое ты делаешь, оно тебе потом помогает. Остальные все растут на нем. И поэтому ты уже знаешь, каким образом это все делать. Но, в принципе, вот эти действия все, и обрезание тех желаний, с которыми невозможно работать, а с теми желаниями, которые можно работать тоже, они должны пройти особую подготовку, группировку. С каждым уровнем из них они не равны по толщине. Необходимо работать по-своему, в своем особом стиле. Есть желания более грубые, толстые, есть желания более тонкие. И человек должен всему этому научиться. Так что это не просто одноразовое какое-то действие, где ты там каким-то лучом света, как ножом, понимаешь ли, вырезал в себе какие-то желания из своей души, и только с ними работаешь, а все остальное отбросил в сторону. И это постоянный анализ, борьба. И есть возможность из тех желаний, которые раньше ты не мог употреблять, потому что у тебя не было достаточно силы воли, то ты затем можешь эти желания подтянуть обратно, частично из них, и использовать их. Потому что мы изучаем такой закон. Отходы высшей ступени – они являются питанием для низшей ступени. Поэтому то, что на сегодняшний день, вот сейчас, я использовать не могу, на следующей ступени я смогу использовать.
Мы заканчиваем эту главу, которая называется «Лех-леха, иди себе, иди». Она, собственно, заняла у нас большой промежуток времени. Это потому, что появился Авраам. Вероятно, вот это все-таки, вот это появление Авраама, оно нам не дало с вами возможности.
Ну, это основополагающая историческая фигура. В нашем мире она еще раскроется.
Раскроется Авраам?
Да, в своей полноте, то есть в том, что он заложил в нашем мире. Этот, в принципе, древневавилонский жрец по происхождению. И даже древневавилонский идолопоклонник, который делал бизнес изначально
на идолах.
Он не делал бизнес. Он вначале считал, что это верно. Он был идеологом этого всего. Затем он стал как бы понимать, что это не так. Затем он стал это просто продавать. Затем он понял, что это не так, и начал восставать. То есть он проходил такую трансформацию довольно серьезную. Причем против отца. Отец его продал. Это очень серьезная вообще история.
Да, он его пошел, заложил Немроду. Он сказал, сын мой...
Да, и то есть,
с ума.
Такая, конечно, и вся эта борьба, когда он должен был удирать, а до этого, как он расставлял свои эти палатки, то есть хотел каким-то образом исправлять людей не сверху, сверху ему запретили это сделать, он должен был это все делать как бы снизу, идти в народ, что называется.
И все это проходит человек в себе?
И это проходит человек в себе, с одной стороны, а с другой стороны, это все-таки историческая личность. И вся его идеология, философия, отношение к жизни, система морали – это все находится внутри человечества. Мы не представляем даже, но все его дети и внуки практически это все человечество. Потому что все так или иначе были затронуты его идеей. Эйсав, где-то вся европейская цивилизация, или это Ишмаэль, это вся азиатская цивилизация, арабская. Или это Восток, где Китай и Индия, это его наложницы Китуры и так далее.
То есть, вы как бы говорите, наступит время Х, и вдруг в каждом проявится этот Авраам,
отец. То есть мы увидим, что благодаря этому свойству, которое существует в нас во всех,
мы
можем соединиться, и мы можем исправиться и достичь Творца.
Вот на этой оптимистической, как мы говорим, уже оптимистической ноте мы закончим сегодняшнюю передачу, к сожалению. Дорогие друзья, мы... В этот раз расстаемся с Авраамом, но встретимся с ним в следующих главах. Оставайтесь с нами, в следующих передачах будьте с нами. До свидания, до свидания.